Говорит радио «Свобода». В эфире время гостей. У микрофона Виктор Лизунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У нас в петербургской студии в гостях писатель-публицист Юрий Болдырев. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте.
И политолог, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Гавра. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Сегодня мы в какой-то степени продолжим тему, обсуждаемую в прошлой программе «Время гостей» политическим обозревателем «Радио Свобода» Михаилом Соколовым с политологами Станиславом Белковским и Валерием Хомяковым, посвященную, в частности, реакции общества на послание президента Дмитрия Медведева. В этом послании, как в речах партийных чиновников, выступавших на съездах КПСС, очень часто звучали слова «Мы должны, нам надо добиться, мы будем стремиться» и так далее. Были отданы даже несколько поручений правительству России принять те или иные меры в той или иной области жизни страны. Но, пожалуй, наибольшей конкретикой обладают те 10 мер, которые были предложены Дмитрием Медведевым, убежденным в том, что многопартийная система в Российской Федерации в целом сложилась, 10 мер, направленных на, как выразился президент, укрепление демократических институтов на региональном уровне. О том, насколько эти предложенные президентом реформы смогут изменить политическую ситуацию в стране и смогут ли, а также о многом другом мы и будем говорить сегодня. Слушателям радио «Свобода» мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Вы можете послать свое сообщение через телефон пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете послать нам смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Юрий Дмитриевич, я бы хотел в начале нашей передачи попросить каждого из вас дать свою, ну, кратко, да, примерно 2-3 минутки оценку послание президента. Вот что у вас, скажем так, что вы могли сегодня сказать? И учитывая, конечно, что очень много было уже и комментариев, и все, но все равно интересно все-таки, да, вот отсюда из Петербурга. Дмитрий, давайте с вас начнем.
Размышляя о том, чем отличается нынешнее послание от посланий, ну, скажем, президента Путина и от предыдущего дебютного послания Медведева, я все-таки бы в известной мере с вами не согласился, поскольку сам по себе характер, я имею в виду там «мы будем, мы должны», если мы говорим о сравнении с тем, как генсеки на съездах КПСС говорили, хотя на самом деле в ряде случаев, когда съезды утверждали программы пятилеток, в этом я не видел и не вижу до сих пор ничего плохого, поскольку, увы, тот опыт стратегического, если угодно, управления экономикой, хорошего или плохого, но стратегического заглядывания на пятилетнюю перспективу, мы так или иначе потеряли. Управляем во многом ситуативно. Говорим мы там о программах 2020 и так далее, о том, какой будет Россия там в 2020, 2050 и так далее, но, тем не менее, реальной схемы управления стратегического не выстраивается. В этот раз, так или иначе, президент попытался все-таки эту логику воспроизвести. И в этом плане, хотя, полагаю, так, в рамках нашего такого здесь внутреннего в студии разделения труда я буду говорить больше о политике, но и тем не менее я начну с того, что для меня принципиально важно, что разговор начался все-таки с разговоров о модернизации, если угодно, в реальном секторе, а не с разговора о международном положении, о том, что наконец нам удалось убедить Соединенные Штаты не размещать там соответствующие противоракеты и так далее. Вот этот дискурс ушел совсем. Разного рода заклинания, которые много слышали там о том, что общество сделало серьезный шаг вперед, вот эти вещи все ушли на второе место. И мне было важно сказать об этом сейчас, как политологу именно, что на самом деле изменения политические, они происходят только там, где меняется социальная структура, там, где появляются новые рабочие места, там, где появляются узкие инновационные коллективы. Я вот с многими своими коллегами согласен в том, что на самом деле хрущевская реформа жилищная, отдельная квартира, условно говоря, она в итоге выступила провозвестником того, что дальше случилось с Советским Союзом в конце 80-х годов, потому что мы получили частного отдельного человека. Там, а брежневский ВАЗ, вот этот частник на «Жигулях», условно говоря. Он к этому делу добавил. И в этом плане создание условий для того, чтобы появились инновационные рабочие места, инновационные рабочие коллективы, для того, чтобы мы там, производя собственные лекарства, как-то создали новый слой производящих людей в реальном секторе, это, на самом деле, очень важное политическое решение, хотя в этом почти что нет политики. А если мы перескочим через экономическую часть и перейдем вот этим к 10 мерам, то я бы сказал, что для меня важнее была вот не эта реформа, условно говоря, региональной политики, там, о которой говорил президент, это тоже важно, наверное, можно увидеть в этом много чего неплохого или сомнительного. А следующая за этим часть – разговор о третьем секторе, об негосударственных организациях, об всем том, что в России, ну, по сути дела, в зачаточном состоянии существует. И вполне понятно невооруженным глазом, что третий сектор не живет, потому что у него нет экономики. Там, даже там, где никакой политики нет, там есть общества, которые на самом деле самоорганизуются, там и общественные организации в самом низу. Так вот, президент, с моей точки зрения, вот этот шаг сделал важный, последствия которого, это как слова, которого мы, глядишь, увидим в будущем, это самоорганизация общества внизу. Потому что если нет финансов у третьего сектора, финансовые основы, если непонятно, как он будет жить, на какие деньги и так далее, то тогда не будет третьего сектора. И вот для меня вот эти две позиции, пожалуй, наиболее интересны в том, о чем сказал президент. Хотя об этом говорят меньше всего. Скорее говорят о политике, там, об обороне, о часовых поясах и так далее. Вот мне это интересно в меньшей степени.
Хорошо, Юрий Болдырев, ваше отношение.
Ну, не находясь внутри и не будучи обязанным быть адвокатом, да, с одной стороны, с другой стороны, не находясь в жестоком противостоянии на поле боя, когда только успеваешь там утереть пот и кровь, и вот куда бы еще вмазать, да, вроде пытаешься взглянуть и так, а есть ли за что зацепиться? Так вот, я бы хотел обратить внимание, что несмотря на все те вот вещи, о которых говорил вот коллега только что, когда я пытаюсь зацепиться и вычленить что-то содержательное всерьез, мне почти не за что зацепиться, вот вокруг чего строить, что мы будем делать дальше. Я попытаюсь объяснить, как это выглядит вот с такой общественно-политической точки зрения. Ну, что у нас режим авторитарный, что никакого реального механизма обратной связи нет, мы не будем, наверное, сейчас зря тратить время, но даже в авторитарных режимах, там, при царях, если цари смотрели вперед, они пытались при себе создать что-то, что могло им, чтобы не было подсказать. Ладно, я буду решать, да?
Юрий, хотя простите, бы... да, но да. Как раз при авторитарных режимах осуществлялась модернизация.
Вот я об этом и хочу сказать. Но тогда при себе хотя бы, не против себя, а при себе нужно иметь оппозицию тем, кто сейчас при власти, да? Я приведу совсем простой пример. Вот я наблюдаю, я как член этого научно-экспертного совета при одной из оппозиционных партий, даже не стану ее называть, но из оппозиционной партии, представленной в Думе. Партии не революционной, а которая согласна, ну хорошо, хоть так, но давайте вот здесь подправим, давайте здесь, чтобы совсем не маразм. Давайте здесь, чтобы действия не шли в противоречие с вашими же лозунгами. Что я наблюдаю из своего экспертного совета? Я наблюдаю полное отсутствие малейшей готовности хоть что-то воспринять и к чему-то прислушаться.
Это со стороны большинства, вы имеете в виду?
Ну, в данном случае мы апеллируем к царю, или к тандему царей. Полное отсутствие готовности хоть к чему-то прислушаться, а плевать вообще, что они там. На вопросы, которые ставятся тому же там Кудрину, об этом много раз у вас выступали люди, а вот почему? Как? Вот все замечательные слова, но почему мы опять будем деньги закачивать под 3%, да, отдавать на сторону, а потом брать в кредит под 7-8, да? Никакого ответа в принципе, ничего. К чему это ведет? Если вернуться к посланию к политической системе, вот я читаю это послание, не хочу никого обидеть, но я читаю это послание, что, видите, как послание написанное, его явно писал не Медведев, там есть какая-то команда, людьми, с моей точки зрения, не вполне здоровыми. Но как в одно послание можно забить одновременно И энергосбережение не просто так, а как приоритет. И одновременно смещение часовых поясов, чтобы их стало поменьше. А неужели те, кто писали, не понимают, что часовые пояса, вот эти 12, они не потому, что кому-то так нравится, а потому, что это способ организации нормальной дневной жизни людей и плюс уж, извините, способ экономии электроэнергии. Как только вы сдвинете туда-сюда на 2-3 часа, у вас пойдет катастрофический рост расходования электроэнергии, абсолютно ничем не обоснованный и бессмысленный.
Спасибо, Юрий. Мы продолжим нашу программу «Время гостей» после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Работу саммита России и Евросоюз в Швеции обсуждаем с бывшим первым замминистра иностранных дел Федором Шиловым-Ковидяевым и бывшим депутатом Европарламента Джульетта Кьезе.
Ждем ваших звонков с 23 часов во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Разенков, эфире «Время гостей». Сегодня в нашей студии в гостях политолог, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Гавра и писатель-публицист Юрий Болдырев. Да, Юрий, пожалуйста, да, вы хотели еще добавить к тому, что вы сказали.
С моей-то точки зрения, все послание наиболее конкретное и реальное – это со сдвигом часовых поясов. Все остальное еще вилами на воде. А со сдвигом часовых поясов, похоже, кому-то, извините, в голову взбрендило. И вот я обращаю ваше внимание на то, что а для чего? Вот мы давайте вдумаемся, а для чего? Единственный смысл такого мероприятия вижу в том, чтобы было удобнее проводить электронные совещания. Если в стране, я не знаю, как это, федерализм, да, то живите хоть по своему календарю. Ваше дело, реализуйте свои полномочия. А если вертикально, да, чтобы честь все отдавали в один и тот же момент. Но я обращаю ваше внимание на то, что транснациональные корпорации работают по всему миру, осуществляют управление по всему шару, где 24 часовых пояса. Никому в голову не приходит в рамках режима работы какой-нибудь Хьюлетт-Паккард или где бы то ни было еще, значит, установить внутреннее время с единым часовым механизмом. Не нужно это в современном мире, но кому-то в голову пришло и пошел звон абсолютно на пустом месте. До этого точно такой же звон на пустом месте пошел с этими энергосберегающими лампочками. Вот у европейцев что-то. У европейцев какая культура сбора отходов? А у нас, можете ли вы себе представить, в Советском Союзе существовала система сбора отработанных вот этих лампочек, ртутных. Значит, я совершенно точно знаю, что были установки демеркуризации, которые разрушены. Сейчас эти же лампы, но только просто смешивают с грунтом, уже ртуть не изымают. И вы представьте себе, чтобы наше население, у которого у каждого садоводства там вот эти дикие пучи мусора, чтобы оно именно эти лампочки отдельно сейчас понесло куда-то в утилизацию. Это, в принципе, сейчас при нашей вот такой культуре невозможно. Когда мы начинаем заявлять на всю страну какую-то вот подобную инициативу, мы о чем думаем? Я почему привел эти два примера? Потому что обсуждать какие-то нюансы, связанные с тем, сколько членов законодательного собрания будет в Петербурге, а сколько в Московской Думе, насколько это надо унифицировать. Понимаете, жить счастливо или несчастливо можно с любым количеством депутатов. Это абсолютно не имеет никакого отношения к реальной жизни. И вот у меня такое ощущение, что отсутствие возможности заявить реальные инициативы по тем ключевым вопросам, от которых действительно зависит и экономическое движение, и социально-политическое движение, вот заставляет выдумывать какие-то такие абсурдные, извините, бредни, которые заявляются. Что же касается модернизационного экономического прорыва, вот можете хоть вдоль перечитать, хоть поперёк, хоть по диагонали, вы не найдете никакого ответа на вопрос. Вот было сказано, нам будут мешать. Перечислено, кто это будет мешать. Значит, перечислено ясно, что мешать будут не мы с вами, а самые сильные, кто есть в этой стране. Никакого ответа на вопрос, а каким же образом собираются преодолевать вот это вот, что нам будут мешать, даже намека нет. Вообще ничего. Тогда непонятно, о чем речь.
Дмитрий?
Ну, я бы пессимизма такого рода таки оно не разделил, и вот меньше всего я бы хотел, конечно, обсуждать проблему часовых поясов, там мой опыт.
Я вам задам другой вопрос,
да.
Хорошо?
Пребывание... Да, нет, я...
пожалуйста.
Вот, мой опыт пребывания в Китае, который весь живет по одному времени, и, в общем, от этого не очень страдает, говорит...
Я, кстати, обращу внимание на то, что президент почему-то счёл-то тему важной,
вот. Вот. И нет, но на самом деле любой человек, который проводит манипуляции с пространством и временем, он всегда остается в истории. И это факт, да. Вполне очевидный, поскольку с пространством манипуляции произвел еще, там, я не знаю, президент Горбачев или президент Ельцин, когда Советский Союз перестал существовать, то теперь можно только делать со временем, уже с пространством, наверное, хватит. Вот. Но так или иначе, я вот вернусь к той мысли, о которой я говорил. На самом деле, вот эти позиции, касающиеся там сверхпроводимости, предположим, там атомной энергетики, там, ну, надежда на широкополосный интернет, как на панацею, это, конечно, так сказать, ну, дело такое, в котором я не уверен, но в основном все-таки я считаю, что вот эти вот простые, в общем-то, если говорить, способы концентрации ресурсов, а Россия, она ведь никак иначе не может развиваться исторически, давайте мы посмотрим, кроме как посредством концентрации ресурсов. Вот. Способы концентрации ресурсов на каких-то направлениях, которые хотя бы имеют определенного рода модернизационные смыслы, это, в общем, идея не бесполезная. Не бесполезная, тем более, что, ну вот я этот оборот слышал, так или иначе, можно говорить о том, насколько он уместен и так далее, но так или иначе, хороший или плохой, там пытался сделать президент Путин в России ремонт. Ну, хотелось бы как-то евроремонта, наверное, бы. Вот, так или иначе. Так вот, давайте мы будем обсуждать, что эти вещи все... Статья Медведева, вытекающие статьи, так сказать, там модернизационный пафос, он на самом деле, с моей точки зрения, вполне заслуживает того, чтобы элитами обсуждаться, потому что это та самая пропасть, которая в один скачок Россия, отсталая страна, бедная и отсталая страна. Это факт для всех непредвзятых аналитиков очевидный. Бедная и отсталая страна. А в бедной и отсталой стране, промышленно отсталой, по социальной структуре отсталой, ну, условно говоря, любые попытки перескакивания пропасти в один прыжок без трансформации, если угодно, экономических оснований, они все приводят к тому, что дальше нужны ремонты, так или иначе. Вот. И в этом плане модернизационный пафос, связанный с простыми вещами, с рабочими местами, с нормальным образованием, со всеми этими штуками, он, мне кажется, в общем, уместен, потому что о политике или о региональных парламентах это, правда, нужно говорить только там в третьей, четвертой части доклада. А вот о школе, если эти деньги в школу придут, я потерял уже надежду на то, что что-нибудь с российской школой можно вообще у нас сделать. Но если ничего не делать, то, значит, это не сделается никогда. Потому что, вот с моим глубоким убеждением, я бы поделился, коллеги, с вами, что единственная политика в России, которая может быть только сегодня, это политика демографическая. Нет другой такой страны на Земле, где соотношение, условно говоря, площади и населения таково, каково оно есть. И в истории таких стран мало было. И...
Ну да, ну все равно легко сказать, демографическая политика. Вот у меня, кстати, такой вопрос. Нет. К вам, Дмитрий. Как бы вы вообще назвали послание президента, либеральным или консервативным? Я почему задаю этот вопрос? Вообще, как вы можете сказать, вот Дмитрий Медведев, он либерал или консерватор? И почему я этот вопрос задаю? Потому что на предстоящем в субботу в Петербурге съезде партии «Единая Россия» будет озвучена идеологическая партийная программа. Она основана на таком понятии, как российский консерватизм. И вот существует мнение у экспертов, что как раз вот именно этот российский консерватизм — это как раз главное препятствие на пути осуществления какой-либо модернизации в стране.
Если смотреть на те слова, которые Медведев произносит в течение, ну, там, последних уже, наверное, нескольких лет, то скорее он, по словам, ближе к либералу, и мы помним это его одергивание, если я не ошибаюсь, Владислава Суркова в «Суверенной демократии», когда он четко сформулировал позицию, что демократия как существительное прилагательных не требует, и весь суверенитет на самом деле здесь вещь только дополнительная. Вот. Если говорить о той реальной, если угодно, практике, которую мы имеем, то ни к классическому либерализму, ни к классическому консерватизму, условно говоря, западного типа, а это все слова, то из того лексикона. Конечно же, реальная политика сегодняшняя российское отношение не имеет, и, с моей точки зрения, это имеет вполне понятное объяснение. Объяснение это заключается в том, что так или иначе любой либерализм или консерватизм, он, тем не менее, имеет, если угодно, цивилизационную окраску, не национальную, но цивилизационную. Даже столь любимый многими президент Обама, выступая вчера перед студентами в Китае, сказал о том, что каждая страна имеет право на свои стандарты понимания того, каким образом развивать, условно говоря, свою экономику, политику и социальную сферу. Но при этом он сказал, есть, условно говоря, три основных базовых ценности. Вот, поэтому вот эти мерки, там, российский консерватизм или российский либерализм, если мы почитаем, ну, даже там, начало 20 века, вот, все вот эти дискуссии еще до первых дум, условно говоря, Таврического дворца, которые были, они, с моей точки зрения, только затуманивают вопрос. Либерал Медведев или консерватор? Неправильная обстановка вопроса.
Понятно. А вы что скажете, Юрий Болдырев?
Ну, я бы, если честно, опять, я не хочу никого обидеть. Я не хочу быть врагом советской власти или антисоветской власти, да? Я бы назвал его театральным и, к сожалению, мало имеющим отношение к жизни. При том, что я-то как раз хочу, чтобы некоторые тезисы из того, что он заявил, ну, разумеется, не сближенческих поясов, а какие-то более содержательные, чтобы они имели отношение к жизни. Но у меня нет ни малейших признаков, дающих оснований надеяться, что это может иметь отношение к жизни. Вот вы спросили про либералов и консерваторов, подразумевая, что консерватизм препятствует модернизации, да? Надо понимать, о чем, о каком состоянии, о движении, в каком направлении и с какой точки идет речь. Надо честно дать себе отчет, в какой точке находимся мы. Я напомню цифры. Значит, количество убийств на сотню тысяч человек, значит, у нас что-то раза в три или в четыре больше, чем в США, а в США раза в три или четыре больше, чем в Европе. Мы понимаем, о чем говорим? При том, что в России еще большее количество, чем убийств, пропаж без вести, которые теперь не относятся к убийствам.
Юрий, я вынужден прерваться на некоторые минут. Я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Во имя и мир. Главные темы». На что жаловался в следственном изоляторе Сергей Магнитский? Памяти патриарха Сербии. Кризис и общество, экономический спад и статистика. Наука, поддержка Белого дома и повышение статуса интеллектуальных знаний в США. Ведущая Ирина Лагунина. Слушайте в 22 часа с повторением в час ночи и в 11 часов утра в четверг. Время московское. А продолжение нашей программы «Во имя гостей». А сегодня у нас в студии в гостях политолог, профессор Санкт-Петербургского университета Дмитрий Гавра и писатель-публицист Юрий Болдырев. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Премьер-министр Швеции Фредерик Рейнфельд назвал ситуацию с соблюдением прав человека в России причиной растущего беспокойства. Рейнфельд, страна которого председательствует сейчас в ЕС, заявил об этом после саммита Евросоюз-Россия, завершившегося в Стокгольме. В Дагестане освобожден сын главы администрации города Буйнакска Магомед Шамиль Шахбанов, похищенный во вторник. Об этом корреспонденту «Радио Свобода» сообщил источник в правоохранительных органах республики. Жизнь Шахбанова вне опасности. В Иране приведены в исполнение смертные приговоры одному насильнику, а также двум мужчинам и одной женщине, занимавшимся наркоторговлей. 23-летний мужчина, осужденный за ограбление и изнасилование, был повешен в городе Бажнур в провинции Северный Хорастан на востоке Ирана. Совет Федерации сегодня отклонил законопроект о повышении транспортного налога, принятый Госдумой в минувшую пятницу. Члены Совета Федерации предложили депутатам Думы в ближайшее время пересмотреть документ, вызвавший массовые протесты автомобилистов. Власти Ирана заявляют, что не намерены направлять за границу уран для дообогащения и последующего использования в виде топлива на иранской атомной электростанции. Палестинская радикальная группировка «Хамас» предложила вознаграждение вознаграждение в размере 1,4 миллиона долларов каждому арабскому жителю Израиля за захваченного израильского военнослужащего. Об этом сообщила базирующаяся в Газе группировка ВААД. Правительство Германии продлило на год срок пребывания своих войск в Афганистане. Военный контингент Германии в Афганистане насчитывает 4500 человек и является третьим по численности после американского и британского.
Говорит Радио Свобода, в эфире ежедневная программа «Время гостей», у микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях политолог, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Гавра и писатель-публицист Юрий Болдырев. Мы продолжаем обсуждать послание президента России Дмитрия Медведева, особенно в части предложенных им политических реформ, реакцию общества на это послание и многое другое. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Юрий, вы хотели сказать о том, что надо определиться, в какой точке мы находимся, Россия.
Да, отвечая на ваш вопрос о том, совместима ли реформа модернизация с традиционными ценностями. Так вот, я хотел обратить внимание на то, что, находясь в этой точке, по количеству убийств, и пропаж без вести людей привел пример. Надо сейчас рассказывать о масштабах прямого разворовывания бюджета всех уровней, причем как разворовывания формально противозаконного, так и формально логически законного. Вот вы сказали, придут деньги в школу, как здорово, да? Я напомню, что на всю науку в нашей стране в бюджете, это реальный механизм реализации всех посланий, да, и прошлых, и будущих, да, бюджет, реальная экономическая политика, на всю науку выделяется денег в два раза меньше, чем на корпорацию Роснано, которая к науке никакого отношения не имеет, расходует деньги по банкам, по основным капиталам. Столько же, сколько выделено на науку, ей дали просто денег 130 миллиардов долларов, 130 миллиардов рублей, которые он разложил по банкам, и еще 160 миллиардов гособязательств. Вот реальная экономическая политика – это прямое, с моей точки зрения, с моральной точки зрения, прямое паразитирование, воровство денег из бюджета, но формально, юридически это не воровство, а законно. Так можно. Можно так паразитировать. Так вот, я хочу сказать, что традиционные ценности – это не убей, не укради. И общество, которое хочет развиваться и куда-то двигаться, даже не важно куда, но не умирать, а двигаться, оно должно возвращаться к этим традиционным консервативным ценностям, не к нынешнему гниющему состоянию, да, консервировать можно и гниение, не к традиционному, не убей, не укради, а не убей, не укради, это значит любым способом, как можешь, но пресеки и убийство, и разворовывание. То есть не убей, это не значит, нет, государство не должно казнить. Нет, давайте отложим это иначе. Не убей, это значит, не давай убивать своих граждан. Если для этого нужна смертная казнь, введи ее. А может быть, до этого еще решил вопрос о том, чтобы не было такого, что за убийство от 6 лет, а за умышленное, корыстное, с особой жестокостью от 8. Значит, давайте сделаем так. За корыстное убийство, если корыстное, не просто в драке, а корыстное, пожизненное, без права раньше, чем 40, через 40 лет подать заявку на там помилование, я хочу обратить внимание, что это кажется далеким от разговора о политической модернизации, об экономической модернизации, но с моей точки зрения, для той точки гниения, в которой находится ныне наша страна, вот эти вопросы являются ключевыми. Либо мы возвращаем к тем традиционным ценностям, на основе которых и США, мы сейчас на американской студии находимся, да, ну или связанные с США, да, США-то все свои модернизации, все свои реформы делала, не отменяя жесточайшее уголовное наказание за всякое антиобщественное, антигосударственное действие. Там за экономические преступления можно получить и 40-60 лет тюрьмы. Запросто. Это нормально. Значит, в том состоянии, в котором находимся мы, без этих рычагов воздействия на тех, кто, как говорил президент, будет нам мешать, никакой модернизации даже заикаться невозможно.
У нас звонки. Анатолий Сергеевич из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый.
Я вот считаю, что это было ритуальное действие, А коллективный разум участников этого действия, конечно, был готов к тому, чтобы вот после этих заклинаний внешние силы заставили Пипола быстренько все модернизировать. Но реально модернизировать можно только функционирующие системы. А когда все развалено и продолжает разваливать успешно, модернизировать нельзя. Можно или восстанавливать, или заново создавать. Так вот, лозунги, они работали до 70-х годов. Тогда, в общем, действительно, с помощью лозунгов многое можно было делать. И целину, разрабатывать, и дома строить, и новую технику. Лозунги работали. Но после 70-х лозунги не работают. И когда сейчас такими общими фразами и заклинаниями призывают что-то модернизировать, те же люди, которые сидят в зале, все как раз и делали, чтобы все развалить, я думаю, что это, в общем, какая-то бессмыслица. Спасибо.
Вот что скажете, Дмитрий?
Ну, я скажу с того, что и в 70-е годы лозунги, конечно, не работали. Лозунги вообще не работают никогда. Сначала там в 30-е работал страх, репрессия, потом начала работать, условно говоря, какая-то привычка. Поэтому термины модернизация, там, реконструкция, я не знаю, там, перестройка, как угодно можно говорить. Те люди, которые собрались в зале, я бы их не объединял всех, условно говоря, в один ряд там того, кого в свое время Юрий Афанасьев назвал агрессивно послушным большинством в том Верховном Совете, в котором, если я не ошибаюсь, заседал Юрий Юрьевич. Нет, это не агрессивно послушное большинство. Там были разные лица и разные глаза. А другое дело, что, разумеется, модернизация нужна. Модернизация, возможно, несомненно, тогда, когда есть разномыслие, когда есть оппозиция, когда есть альтернативные варианты. И в этом плане я считаю, что президент человек достаточно молодой, достаточно обучаемый. И здесь, условно говоря, посыпать голову пеплом и говорить о том, что все разрушено и нужно, что называется, просто обливаться слезами, неправильно. Нужно искать выходы, нужно искать решения. И в этом плане я всегда приветствую тех людей, которые эти решения так или иначе ищут. Размещенная в интернете статья «Россия вперед», как бы мы не там ставили под сомнение определенного рода позиции, это, в общем, скорее хорошо, чем плохо, потому что так или иначе средств общественного мнения получается. Другое дело, что нужны, вот я когда обсуждали еще эту статью, я написал в своем блоге там некоторый пост, хочется механизмов. Вот это тот, там как экономист по образованию, я хочу сказать о том, что хотелось бы услышать и увидеть о том, как это будет не так, как в старом анекдоте. Нажимаешь кнопочку, и все работает. Да, там дальше там инженеры придут. И хотелось бы увидеть, как это будет сделано реально, механизмами. Потому что направления обозначены хорошо. Там космос, там энергосбережение и так далее. Как это будет сделано экономически? Президент сказал, вопрос о налогах не закрыт. Так давайте посмотрим, что значит не закрыт вопрос о налогах. Система налогообложения, там, условно говоря, для малого и среднего, вот, если нас слушают представители этого бизнеса, она, в общем, и все, что вокруг нее связано, очень проблематично. Поэтому разговор такой нужен, разумеется. Атмосфера того, что пора, наконец, работать каждому и думать о том, как сделать это лучше, тоже нужно. Другое дело, что механизмы.
Да, пожалуйста, Юрий.
Ну, я продолжу тему о механизмах. Механизмы могут быть не идеальными. Они могут быть не исчерпывающе отработанными. Ведь позволишь себе, президент, сказать о часовых поясах, подразумевая, что это еще не доработано, но вы, ребята, поработайте, там, продумайте, мы окончательно примем решение, да? А почему же про механизмы ни слова не было сказано? Тем более, что механизмы-то, опять же, из практики США, из практики Англии, из практики Швеции хорошо известны. Ведь если мы говорим о бизнесе, вот, предположим, не государство сверху вот будет диктовать всем, а государство хочет, чтобы бизнес сам начал научно-технологическую модернизацию. что нужно дать и что отнять у бизнеса, чтобы он начал это делать? Да хорошо известно. Что сделали шведы в свое время, там чуть не 70-летий назад? Они приняли некий пакт, закон соответствующий о том, что не может быть, пользуясь налогами с нашими, да, не может уборщица в «Газпроме» получать больше, чем уборщица в школе. Не может. Мы солидарное общество, у нас должно быть одинаково, за одинаковый труд в разных сторах экономики. Более того, не может быть рентабельность, опять же, условно скажем, в «Газпроме» примет на к нам, больше, чем рентабельность там, где разрабатывают, скажем, какие-то высокотехнологичные, наукоемкие вещи. А наоборот, даже более того, если мы хотим, чтобы свободный капитал, свободный бизнес из торгово-посреднических операций, из банковских операций, из операций вокруг сырьевых рынков добровольно, самостоятельно потек высокие технологии, мы должны создать искусственные, да, относительно искусственные стимулы, вот в том числе и налоговые, и некоторые другие, которые сделали бы выгодным для бизнеса эту деятельность. Значит, еще раз подчеркну, не пресекая тем или иным способом сверхприбыли от финансовых махинаций, я хочу подчеркнуть, что невидимая рука рынка здесь ни при чем. Те бесконечные возможности финансовых махинаций, которые созданы в нашей стране, это создано вполне сознательно, целенаправленно государством. Это не то, что здесь вообще по определению должна быть прибыль больше. Нет, так создано. Так вот, ребята, будьте добры, механизм. Вот здесь пресеките железной рукой за всякую попытку отступления. Ну, делают коридоры, известно как. За всякую попытку выхода за этот коридор. По 40 лет тюрьмы всякому, кто хочет получать прибыль не там, где можно и нужно в общественных интересах. Да? Это все возможно. Но ведь я хочу сказать не о том, что нет готового рецепта. Вот в сторону сдвижения часовых поясов, чтобы вот эту самую видеоконференцию, видимо, с Дальним Востоком провести, вот мысль туда почему-то работает. Там даже не продуманная идея высказана, а в части механизмов, известных из мировой практики, о том, что США сейчас в Конгрессе обсуждают механизмы ограничения спекуляций, весьма жесткие механизмы, включая уголовное законодательство, да. Об этом ни слова, вот ведь беда.
Игорь из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Мне хотелось бы как-то к точности призвать, потому что «не убей, не закради» в общем-то это не ценности, а заповеди Деколога. И если вспоминать первую заповедь Деколога, то не будем столь кровожадными, как-то всех посадить. Знаете, по поводу лампочек хотелось маленький нюанс вам рассказать. Знаете, я скажу от себя лично, не от имени народа отсталого. У меня последние 3 года лампочки только энергосберегающие. Это фирма «Philips». Ничего, если это реклама. Да на них конкретно написано 8 лет срок эксплуатации. То есть вот для того, чтобы найти тот контейнер, в который ее надо, в конце концов, будет выбросить, пройдет 8 лет. Простите, 8 лет для нахождения контейнера, но я не знаю, насколько должна быть отсталая страна. Я просто такой страны не знаю, что за 8 лет этот контейнер нельзя... Все-таки как-то изобрести, да? У нас тут начинаются какие-то разговоры, типа лампочку купил, завтра выбросишь. Нет, это другой тип лампочки. Вот это очень обижает. Возвращаясь к американской радиостанции, дорогие господа, но консерваторы – это правые, либералы – левые. Я как консерватор вам скажу, ну разве так можно? Ну давайте все-таки заповеди Деколога полностью произносить. И первая заповедь определяет остальные заповеди. И с лампочками, ну на сколько ж можно быть? Ну, вроде сидят в студии люди, которые, ну, не самые бедные. Ну, почему вы до сих пор лампочки-то не купили? Нормально. Ну, сколько ж можно жить, я не знаю, с лампочкой Ильича, ну, переходите же на другие. Ну, право и лево. Ну, сколько можно отсылаться к каким-то 10-м годам, что тут в России, кто, что, где, как сказал уже.
Понятно, Игорь.
Ну, да. С учетом того, что апеллирую, видимо, к тезису, который рассказывал я, значит, народ разный. Я думаю, что разные люди мыслят по-разному. Я думаю, что кто-то считает, ну, не будем такими кровожадными. А я думаю, что лозунги на самом деле очень многое в истории двигали и будут двигать. Важно, кто произнес этот лозунг, тот, кому доверяют или нет, и в чем суть лозунга. Я приведу пример, может быть, он не очень уместный, но он важный, характеризующий состояние тех слоев общества, от которых в случае чего будет немало зависеть. Вот мне рассказывали о том, как один человек попал в тюрьму, сын известного человека, подозревавшегося в покушении на убийство на одного из наших нынешних вроде как околонаучных олигархов. И как его встретили в тюрьме? И какие были отношения и с конвоирами, и с теми, кто сидел в тех камерах, куда подсаживали? Везде как-то только узнавали, что он вот за этого, околонаучного олигарха, абсолютное уважение. Я-то к чему? Я не к тому, что нужно в кого-то стрелять, что нужна кровь и так далее. Я к тому, что это характеризует степень недовольства огромным количеством людей, глобальной несправедливости. Наш радиослушатель говорит «отличать заповеди от ценностей». Значит, заповеди имеют смысл для обычного гражданского человека только в том случае, если они являются ценностями. Значит, если вы человек религиозный, для вас это не спослано сверху. А если вы человек нерелигиозный, вы разделяете это как ценность или не разделяете? Если мы говорим о консервативном обществе, да, о консервативных ценностях именно, то я исхожу из того, что без возврата к этим консервативным базисным ценностям, уж извините, око за око, зуб за зуб, без этого никуда не деться. Без этого никакой модернизации, никакого движения вперед у общества, которое стремительно теряет демографически, стремительно теряет морально, ничто невозможно. И возвращаясь к лампочкам, вот скажите, какой-нибудь лозунг о том, что автомобилисты перешли на ксенон? Нужно или не надо? Не нужно. Президент ничего не заявлял, премьер ничего не заявлял. Автомобилисты сами покупают по 10 тысяч рублей комплекты ксенона китайские и ставят. Там, где человек видит свою пользу, рациональность, ему ничего сверху приказывать не надо. А вот там, где человек угрожает, что с 2012 или 2013 года лампочки накаливания полностью запретят, как в Европе собираются это сделать, а я уже все эксперименты провел и знаю, что там, где занимается мой сын, в настольную лампу или в плафон над его рабочим местом я включу обязательно лампочку накаливания, потому что с точки зрения зрения она все-таки лучше, это совершенно точно. То есть не надо поддаваться на лозунги. Если вы такие либералы, вот спросили, президент либерал или консерватор, да? Или там кто-то еще. Если он такой либерал, то почему же нужно идти на поводу европейцев, которые хотят запретить лампочки накаливания, а не дать возможность хорошему самостоятельно вытеснить плохое? Почему ж так?
Философский вопрос. Моисей Гельман из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый.
Юрий Юрьевич, я с вами полностью согласен относительно необходимости набора ценностей и набора определенных условий, как правовых, так и экономических, вы некоторые примеры привели. Но я хотел дополнить в части модернизации, и, на мой взгляд, это самая принципиальная вещь. Дело в том, что под модернизацией в толковых словарях понимают обновление. Представьте себе, что у вас проржавевший кузов автомобиля, у которого нет двигателя, нет колес. Можно говорить в отношении такого бросового автомобиля о том, что его можно модернизировать? Дело в том, что экономика, как вам известно, она представляет собой набор кооперационных сообществ. Неважно, чисто состоящих чисто отечественных активов или смешанных. Но у нас за все так называемые реформы и перестройки с развалом Советского Союза произошел первый катастрофический развал кооперации, поскольку Россия половину продукции выпускала по кооперации с союзными республиками. А во время так называемой приватизации, когда значительная часть отечественных предприятий была продана иностранцам, которые являлись конкурентами нашим товаропроизводителям, они свернули значительную часть производства. И в подтверждение тому можно привести тот перечень импорта. Ведь мы сегодня до 70% потребительских товаров возим. Мы возим сегодня громадное количество промышленной продукции.
Моисей, понятно, понятно. Простите, будьте покороче немножко. Да, какой у вас?
В первую очередь, речь должна идти сегодня о реиндустриализации, а не о модернизации. Что касается лампочек, раз мы уже затеяли этот вопрос, то тут еще есть один важный аспект. О нем не говорят. Требуется утилизация, и на создание предприятий по утилизации этих ламп потребуется несколько миллиардов долларов. Я уже не говорю о том, что наши лампы, которые производят, комплектация импортная. У нас нет своей комплектации. Я лет 10 тому назад этот вопрос тщательно исследовал на московском электроламповом заводе.
Спасибо большое, Моисей. Да, ответите, Юрий.
Чтобы я не был, как сказать, агрессором, оттеснившим в сторону партнера.
Или Дмитрий, вы, пожалуйста, да.
Да, будете комментировать?
Да, разумеется, прокомментирую. Потому что тема реиндустриализации – это больная тема, и то, что происходит с основными фондами в промышленности, в энергетике, ну, я уж не говорю про то, о чем просто больно говорить. Вот я употребил однажды этот термин в своей публикации «Саяно-Шушенская Россия». Вот. Увы, это сигнал к тому, что катастрофический вот тот потенциал, который был лучше или хуже накоплен в годы индустриализации, он просто-напросто рассасывается, диссоциирует. И если говорить о модернизации России как современной державы, как современная держава, то другого способа, кроме как даже не реиндустриализации, только слово индустриализация здесь, если угодно, так пахнет индустриальным веком, а о восстановлении реального производственного сектора по прорывным отраслям, другого выхода нет. Известная шутка, уже, так сказать, 10 раз переповторенная, но я ее скажу еще раз, что там, как говорят, там на там шестой день Господь создал по образу и подобию своего человека, а с тех пор все было сделано в Китае. Эту шутку мне рассказали в Соединенных Штатах еще в 90-х годах. Так вот, на самом деле, есть еще что-то, что может быть сделано в России. И в этом плане, конечно же, именно энергетика, атомная отрасль, космос, то есть то, о чем говорил президент, на самом деле, это, увы, то узкое количество спасательных кругов, за которые можно еще так или иначе зацепиться. То есть кадровый потенциал – это еще одна больнейшая совершенно история. Там, условно говоря, от 30 до 55 лет инженерно-технический потенциал просто-напросто у нас на сегодня отсутствует. А если нет людей, значит, индустриализация, то есть можно привести технологии, наверное, можно привести даже проектировщиков среднего звена, но и тем не менее мы от этого, что называется, прыжка через пропасть не сделаем. Поэтому я глубоко убежден в том, что без реального сектора, только с сектором спекулятивным, есть еще одна очень важная штука. Это, конечно же, об этом президент сказал вскользь, а вот все, что с аграрным сектором происходит. Очередная беда в России случилась в уходящем году. Урожай большой собрали. Просто колоссальная...
И путина, рыбу много выловили.
Вот, колоссальная беда. Поэтому простая очень задача, на самом деле, реальный сектор.
Вас не послушаешь, кого не послушаешь. Все говорят, куда ни ткнешь, везде болевые точки.
Да, но я хотел обратить внимание, опять же, это послание к реальности имеет какое-то отношение или нет? В стране, в которой мы имеем президента уже почти 2 года.
Вот, Юрий, я вас перебью, как раз очень много написано, да, обращений наших, да, слушателей. Вот Андрей пишет из Одинцова. Уважаемые гости в студии, ваше мнение, к кому президент Медведев обращался с этим ежегодным посланием? К самому себе, к спящим в зале чиновникам, к народу? Лично я не понял, кому. И так очень много именно вот этот вопрос задают
здесь. Вот смотрите, начну сейчас так, можно красиво, аккуратно, можно спорить, индустриализация или постиндустриализация, но реальный сектор, да. Да, реальный сектор абсолютно. А в программе антикризисных мер реальному сектору сколько было уделено не слов, а денег? Ответ-то известен, до процентов 10, максимум 15. А все остальное в чистом виде, уж извините, ростовщику, и все. И большая часть того, что была записана на реальный сектор, оказывается, компенсация процентных ставок банкам, опять ростовщику, или вклад в уставной капитал, соответствующий банк, отраслевого, опять ростовщику, и так далее, и так далее. Значит, можно спорить о том, должна ли быть индустриализация или постиндустриализация. У меня есть на этот вопрос альтернативный взгляд. Я считаю, что вся теория постиндустриализации была замечательна, пока Запад предполагал, что он длительное время сможет управлять третьим миром, которая будет индустриальной мастерской, а вот все более высокие переделы, включая культуру, искусство, управление миром, финансовые манипуляции и так далее, это вот мы на этом заработаем и будем прекрасно жить. А мир развивается иначе. Если мир будет развиваться самостоятельно, сопротивляться, а не под пятой еще вчера самых сильных мира, то выяснится, что Китай завтра научится делать и все остальное. Уже услуги, которые предоставляла Англия всему миру, в том числе управленческие, финансово-управленческие, выясняется, они всему миру в таком количестве уже не нужны. И народ Англии не очень понятно, чем будет прокормить. И в этом смысле теория постиндустриализации, постиндустриального мира, вообще-то нуждается в серьезной корректировке. Если завтра радикально, скажем, тот же Иран поднимется, потянет за собой какую-то группу исламских стран, Индия дальше будет развиваться, Китай будет развиваться, Бразилия будет развиваться, а кто будет потребителем управленческих услуг и финансово-управленческих услуг со стороны Англии, Франции, Германии, США, прежде всего Англии и США? Не окажется такого количества потребителей их услуг, и окажется, что их постиндустриальный мир просто не кормит достаточно хорошо население этих стран. То есть здесь не все так просто. Я, например, сторонник того, что вот эти все новые технологические уклады, все это замечательно, но они могут развиваться только на основе несущих базисных индустриальных отраслей. Эти базисные индустриальные отрасли должны востребовать инновации следующих технологических укладов. А у нас нечему их востребовать. Вы хоть так нарисуете нанокорпорации, хоть Роснано, хоть нанорос, а некому это востребовать. В этом смысле, вот если возвращаться к кадровому вопросу, для меня всякая модернизация в России начнется с того момента, когда таких людей, как чрезвычайно грамотный Моисей Меревич Гельман, специалист в том числе в области энергетики, издатель «Промышленной газеты», наконец будет включен в число советников президента по технологической модернизации. Вот когда таких людей начнут привлекать к работе, тогда я скажу, да, похоже, с мертвой точки что-то сдвигается, похоже, надо прислушаться, похоже, и мы все готовы будем помочь всем, чем можем. Но пока таких людей держат на расстоянии в километр, а прислушиваются к тем, что из пустого в порожнее переливает о том, что вот либерализация, в смысле модернизация, но только абсолютно либеральная, это пустое.
Все, наша передача подошла к концу. Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Изунков. В эфире «Время гостей». Сегодня в нашей петербургской студии в гостях были писатель-публицист Юрий Болдырев и политолог, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Гавра. Вел передачу Виктор Изунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 18:00 на 20:00 по московскому времени итоговый выпуск программы «Время свободы» подводит Андрей Шароградский. Главные темы. Саммит России и ЕС. Дмитрий Медведев призвал расхождение позиций Москвы и Брюсселя по проблемам Закавказья. Антифашисты обвиняют депутата Государственной Думы в покровительстве неонацистам. Барак Обама с визитом в Сеул завершает турне по странам Азии. Почему Михаил Лесин лишился поста советника президента? В Саратове вышла книга, посвященная разгрому исторического факультета Саратовского университета.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Последнее свидетельство Сергея Магнитского, который умер вчера в СИЗО «Матросская тишина».
Комментарии экспертов.
Почему Михаил Лесин больше не советник президента Медведева?
В блогах «Свободы».
Прогулки по Тбилиси с Инной Кулешовой.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9865, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».